Ну, вот сейчас я представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Россия и Грузия обмениваются новыми воинственными заявлениями. Правозащитники комментируют закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в тюрьмах. Наследники Казимира Малевича и правительство Амстердама нашли компромисс в споре вокруг прав на картины великого художника. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, министр иностранных дел Грузии Давид Бакрадзе заявил, что намерен обратиться к странам Запада, прежде всего к странам Североатлантического Союза, с требованием повлиять на Россию и заставить Москву прекратить прямую поддержку Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Главным аргументом министра иностранных дел Грузии Давида Бакрадзе в ходе заседания Совета глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО в формате 26+1 станет последнее заявление представителя Министерства иностранных дел России Валерия Кенякина, который не исключил возможности использования России военной силы для защиты соотечественников в Абхазии и Южной Осетии.
Мы все делаем для того, чтобы там не дошло дело до военного сценария, понимаете? Но если он будет развязан, то, кстати, военный конфликт, то тогда придется реагировать и военными методами. А куда вы денетесь? Если будут, так сказать, безоружные люди, так сказать, страдать от определенных действий, так сказать, нужно будет их защищать.
Перед вылетом в Брюссель сам Давид Бакрадзе заявил журналистам, что возлагает большие надежды на обсуждение российско-грузинских отношений с Советом НАТО. Основной тематикой заседания станут последние шаги России в отношении Грузии, выход Москвы из режима санкций против сепаратистской Абхазии, поручение Владимира Путина об углублении связи с непризнанными республиками, угрожающие заявления российских официальных лиц, а также уничтожение в воздушном пространстве Грузии невооруженного беспилотного самолета. Грузинская сторона будет просить западных партнеров направить в зоны конфликтов наблюдателей от тех международных организаций, где Россия не обладает правом вето. Кроме того, как заявили корреспонденту «Радио Свобода» в Министерстве иностранных дел Грузии, господин Бакрадзе обратит внимание министров иностранных дел натовских стран на то обстоятельство, что российский истребитель МиГ-29, который, по версии грузинской стороны, сбил беспилотный самолет-разведчик в небе над Черноморским побережьем Абхазии, вылетел с бывшей российской военной базы в абхазском городе Гудаута. А ведь по Стамбульским соглашениям 1999 года и адаптированному договору о сокращении обычных вооружений в Европе, эта база должна была быть закрыта Россией еще несколько лет назад. В Тбилиси считают, что этот, цитирую, «вопиющий факт» добавит аргументов в пользу позиции тех стран, которые до сих пор не ратифицировали, а некоторые даже не подписали, адаптированный вариант договора о сокращении обычных вооружений в Европе. Причем общеизвестно, эти страны ссылаются в том числе и на то обстоятельство, что Россия, по утверждению грузинских властей, на самом деле до сих пор не закрыла военный аэродром в Гудауте и не ликвидировала там военную базу. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил, что Грузия начинает идентификацию бизнесменов, которые планируют инвестиции в Абхазию. В международный розыск в результате может попасть даже мэр Москвы Юрий Лужков. Тему обострения российско-грузинских отношений Карен Игомиров обсуждал с политологами Алексеем Мухиным, Алексеем Ващенко и Алексеем Малашенко.
Политолог Алексей Ващенко убежден, что инициатива министра по вопросам реинтеграции Тимура Якобашвили
сделана не без санкции президента Грузии Саакашвили. Ну, честно говоря, к фамилии Лужков надо приплюсовать тогда и другие фамилии. Ну, например, Кириенко, Дерипаску. Они тоже участвуют в бизнесе в Абхазии. Ну и там ряд еще других таких же знаковых фигур. Вот эти вот заявления господина Якобашвили, что вот, например, Абхазию мы можем завоевать за 3 часа. Вот это вот все нагнетание обстановки, во-первых, антироссийское, и с другой стороны, вот это провокационное, в том числе с попытками сорвать Олимпиаду в Сочи, такие угрозы тоже были. Вот все это делается только с одной целью. 21 мая в Грузии будут проходить парламентские выборы. События 7 ноября, которые были в Тбилиси, Саакашвили чувствует себя не совсем уверенно. Для Грузии это опять может закончиться напряжением отношений с Россией, опять закончится санкциями. Все это дело ударит по простому населению Грузии.
Рассуждает политолог Алексей Ващенко. Руководитель независимой общественной организации Центр политической информации Алексей Мухин напомнил.
когда в феврале 2008 года Россия объявила об отмене торгово-экономических, финансовых, транспортных санкций в отношении Республики Абхазия и предложила другим странам СНГ выйти из режима ограничений, это было крайне негативно воспринято грузинской стороной. Более того, это было интерпретировано как попытка перевести процесс признания этих непризнанных республик в русло реального политического процесса. Собственно, с кем же собирается воевать грузинское правительство? Прежде всего, конечно, это правительство Москвы, которое довольно активно действует на экономическом поле этого региона уже давно. В свое время понесло довольно серьезные имущественные потери в связи с ситуацией в Аджарии. Из довольно серьезных игроков в Абхазии действует ассоциация предприятий Минатома России и Минобороны России. Остальные инвесторы частные. Частные российские компании в регионе интересуются в основном туристической, курортной сферой, а также добычей сырья для стройматериалов. А последнее вполне объяснимо, потому что Алимстрой, как известно, требует в значительной степени серьезной подпитки именно в этом смысле. Перспективной отраслью в регионе принято считать связь. Тем не менее, деньги, которые планируется вкладывать в экономику республики, они довольно небольшие. Вот, например, модернизация связи, как предполагается, обойдется всего в 11 миллионов долларов. Более серьезные инвестиции, 17 миллионов долларов, привлечены в другую отрасль экономики Абхазии, это сельское хозяйство. Кроме того, из частных компаний на абхазском рынке очень активны российские железные дороги, которые планируют произвести ремонт железных дорог региона, а также самарская группа СОК, это недвижимость, и московская группа Конти. Вот с московскими различными группами, в том числе аффилированными с московским правительством, собственно, и, видимо, собирается воевать грузинское руководство. Лужков и аффилированные с ним компании действительно являются традиционным и старым противником господина Саакашвили. Судя по той резкости, с которыми российские и грузинские МИДы обменялись фактически нотами, и оба, по сути, признали, что политический конфликт вполне может перейти в вооруженный, такую перспективу, конечно, рассматривают все стороны. Но не в интересах России, потому что вооруженный конфликт в этом регионе очень чувствителен для ее олимпийских позиций. Кроме того, Грузия крайне не заинтересована в развязывании вооруженного конфликта, потому что это подвесит ее вопрос о вступлении в НАТО.
У вновь избранного президента Медведева может состояться на этот счет диалог с Саакашвили?
И вот этот военный фактически спектакль, в котором участвует и одна, и другая сторона, он, по сути, организован именно для Дмитрия Медведева, как перспективного переговорщика для Саакашвили.
Подвел черту Алексей Мухин. У микрофона «Радио Свобода» эксперт Московского фонда Карнеги, профессор Московской высшей школы экономики Алексей Малашенко.
Объявление в розыск этих людей, в том числе Лужкова, это не серьезно, это несколько инфантильно, и, кстати говоря, это добавит авторитета и популярности тому же Лужкову. Вот, мол, какой он еще и политик. По-моему, это еще говорит об отсутствии возможностей более энергичных действий. Вот в последнее время говорят о том, что Саакашвили может рискнуть и начать какую-то небольшую военную операцию. Но вот пока что он не рискует, а ограничивается вот такими, я бы сказал, достаточно занятными шагами. И мне кажется, что он даже в каком-то плане подрывает свой авторитет, потому что, ну, это все совсем выглядит игрушечным. Кстати говоря, с российской стороны примерно такие же акты были полтора года тому назад, когда начинался российско-грузинский конфликт. Тоже нелепый, глупый и, в общем-то, ни к чему не ведущий.
Подытожил Алексей Малашенко. А обострение российско-грузинских отношений. Новый виток. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине число жертв катастрофы вертолета Ми-8 достигло 20. На интернет-сайт белорусской службы «Радио Свобода» в минувшую субботу была предпринята скоординированная хакерская атака. Из Ингушетии выдворена гражданка США Мак Шеннон Ли. Назрановский суд Ингушетии признал, что она находилась в республике незаконно, так как не смогла подтвердить документально, что работает на неправительственную организацию. Несколько локомотивных бригад Московской железной дороги начали забастовку, требуя повышения заработной платы. На Урале более 20 рабочих Лобинского биохимического завода объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты за 2007 год и первые месяцы 2008 года. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Время политики». Тема сегодняшнего выпуска – итоги лондонского Российско-британского инвестиционного форума, съезд партии «Справедливая Россия», выборы мэров Владивостока и Архангельска. Ведет сегодняшний выпуск передачи «Время политики» политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Слушайте в 22 часа сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Владимира Тольца, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Владимир, здравствуйте еще раз. Итак, о чем пишут сегодня газеты в США?
Добрый день. Ну, много, как все последнее время, пишут о предвыборных баталиях. Но если чаще, вот последние месяцы, пишут о битвах между сенаторами Клинтон и Обамой, то сегодня я обратил внимание на большую статью в Newsweek об их противнике, республиканце Джонни Маккейне. Цитата оттуда. «За шумной битвой демократов люди, похоже, забыли, что в президентской гонке принимает участие еще один человек, Джон Маккейн, если слышали. Как принято говорить, Маккейн в политическом смысле выигрывает от того, что его оппоненты сами рвут друг друга на части. По сути, мало кто внимательно следит, что говорит кандидат-республиканец, и люди редко изучают его слова со вниманием». Вот по сообщению издания, в своей речи, произнесенной в марте в Лос-Анджелесе по вопросам внешней политики, сенатор озвучил идеи более радикальные, чем кто бы то ни было из имевших серьезные шансы кандидатов в президенты за последние 25 лет. Что же он предложил? Он предложил исключить Россию из Большой Восьмерки и расширить Большую Восьмерку за счет Индии и Бразилии, но намеренно не сказал при этом о принятии Китая в этот клуб великих держав. По мнению Newsweek, это равносильно предложению избрать по отношению к двум крупнейшим мировым державам враждебный курс, объявлению войны России и Китаю и желанию встать в оппозицию всем недемократическим странам. Автору статьи в Newsweek этот подход кажется совершенно неоправданным стратегически, угрожающим энергоснабжению США, а также таящим в себе угрозу утраты контроля в борьбе с неотложными глобальными кризисами. Вывод автора: Маккейн не прав, США необходимо сотрудничать с Россией.
Владимир, коль уж речь зашла о России, что пишут на российскую тему сегодня?
Ну, сегодня вообще довольно много. В Washington Post статья с интригующим названием «Царь и гимнастка». Но известный сюжет про Путина и Кабаева для автора лишь повод, чтобы рассказать о зажиме в России свободы слова, о принятии Думой закона, который позволяет властям закрыть любую газету, решившуюся опубликовать вот сообщения, подобные тому, что было напечатано в «Московском корреспонденте», о конфронтации России со странами, будь то Грузия или Эстония, которые, я цитирую, «выбирают демократию, верховенство закона и права человека». Одна еще цитата. «Замечание, что Путин привел Россию к суровому варианту авторитарного режима с определенными чертами фашизма, как выразился в своем выступлении французский ученый Пьер Аснер, больше не выглядит спорным». Раз уж я упомянул Грузию, надо отметить статью в Washington Times двух известнейших американских политиков: Джозефа Байдена, он сенатор-демократ, председатель Сенатской комиссии по иностранным делам, и Ричарда Лугара. Он республиканец и вице-председатель этой комиссии. Они призывают европейских союзников защитить Грузию. Цитата. «Европе пора решиться. Европейские государства должны обратиться к Москве и заявить, что ее действия в отношении Грузии неприемлемы, и что они противоречат заявлениям, которые ряд европейских правительств сопроводил отказ от предоставления Грузии плана по подготовке к членству в НАТО». И еще отчасти про Россию две статьи об Олимпийских играх. Во-первых, в «Нью-Йорк Таймс» статья Сержа Шмемана о правомерности протестов против действий КНР в Тибете, которые он сравнивает с идеями бойкота Олимпиады 80 в Москве. И в «Wall Street Journal» статья Гарри Каспарова. Я процитирую оттуда просто кусок. «Я целиком и полностью поддерживаю мнение, что потворствовать действиям Китая нельзя, но в то же время я думаю, что политики должны найти себе мужество самостоятельно разрешить этот конфликт, а втягивать в него лучших спортсменов мира нечестно».
Большое спасибо, Владимир. Напомню, Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в «Американской печати». Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18:21. Госдума одобрила во втором чтении проект закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В Екатеринбурге государственные и независимые правозащитники надеются, что документ позволит изменить сложившуюся в области ситуацию с проверками в колониях и следственных изоляторах. Рассказывает Денис Каменщиков.
Общественное движение «Архив отписка» жителей Екатеринбурга, кандидат физико-математических наук Александр Левчак, создал 4 года назад после того, как был незаконно обвинен в хулиганстве и смог доказать в суде неправомочность действий задержавших его милиционеров. Он собирает жалобы и свидетельства пострадавших от милицейского произвола и помогает пострадавшим в судах. Левчак понимает, что один в поле не воин, и пытался привлечь к этой работе студентов юридического факультета гуманитарного университета, организовать общественный контроль за действиями милиции в изоляторах временного содержания. Учащиеся негосударственного вуза отнеслись к предложению Александра Левчака без энтузиазма. Никто не захотел тратить свое время на неблагодарную, да еще и неоплачиваемую работу. Архив отписка сегодня по-прежнему существует, а его работающий практически в одиночку руководитель приветствует появление проекта закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
Часто был доступ правозащитников, конечно, крайне ограничен, и пусть хоть как-то будет, но, конечно, нужно добиваться, чтобы посещения были внезапными. Поступил сигнал, поехали. Поэтому, конечно, нужны на самом деле проверки по мере поступления жалоб, внезапными, для администрации, иначе это все, конечно, выхолащивается. Но пусть будет хоть такое.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова в более выгодном положении, чем независимые правозащитники. Ей проще проверять колонии и тюрьмы, и она далека от мысли, что все проблемы только в применении насилия к заключенным и задержанным.
Ведь мы критикуем теоретически, не бывая там, не видя там. Мы критикуем, представляя, что там все их бьют дубинками не беспрерывно, да? А на самом деле люди, которые ко мне идут, со слезами идут, они плачут. У меня квартиру уводят на свободе. У меня нет паспорта, его у меня забрали во время следствия и до сих пор не вернули, помогите найти. Меня жена лишает незаконно родительских прав, и я не могу увидеться с дочерью.
Существующая редакция закона об общественном контроле Татьяну Мерзлякову не устраивает. И все же она скорее «за», чем против.
Сегодня единственный, кто кроме Минюста может и прокуратуры посетить колонию, это уполномоченный по правам человека. Общественность законодательно никак не допущена до контроля. Поэтому этот закон мы ждем. Закон просто не выдерживает критики в том виде, в каком он делается. И все-таки я сторонник того, чтобы мы его приняли. Потому что хоть какой-то контроль, он уже лучше, чем вообще никакого.
Уполномоченный по правам человека уже 3-й год ведет переговоры с правоохранительными органами об установке камер видеонаблюдения в помещениях изоляторов временного содержания. Это, по мнению Татьяны Мерзляковой, позволит контролировать как действия милиции, так и задержанных. Пока ни одной видеокамеры не установлено. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 18:25. Как сейчас развивается отечественная космическая отрасль, а главное, как готовятся кадры для ракетно-космических отраслей промышленности и науки? Вузы, которые готовят таких специалистов, многие из них находятся в Петербурге, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Ученые говорят о том, что в скором времени существенно расширит сферу своей деятельности орбитальная космонавтика, которая сможет решать не только научно-прикладные, но и чисто технические задачи. Один из проектов, например, основан на использовании лунной пыли для получения гелия-3 – топлива для термоядерных установок будущего. Может быть освоена технология сборки космических конструкций на базе орбитальных станций с последующим их выведением на орбиты других планет. Продолжается развитие космических средств связи. Однако проблемы, возникшие с внедрением системы ГЛОНАСС, были неизбежны, поскольку в 90-е годы в результате кадровой ямы и массового ухода специалистов среднего возраста нарушилась технологическая цепочка, не восстановленная и по сей день, считает ректор Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ Олег Ипатов.
Всего в России 10 вузов, которые причастны к решению кадровой проблемы космической отрасли. 9 объединены в ассоциацию Национальный аэрокосмический университет. Из Питера входит ГУАП и ВНМЕХ туда. Ассоциация ведет работу сейчас с крупными корпорациями на организации такой корпоративной формы образования для космической отрасли. На Северо-Западе тоже создана ассоциация, носит название Североевропейский космический консорциум. Он объединяет 18 предприятий и учебных заведений, которые занимаются вообще развитием космической отрасли здесь, на Северо-Западе. Проблема в чем состоит? Что промышленность сейчас в России испытывает процесс формирования крупных холдингов. Выстраивается кадровая политика для каждой корпорации. И вот здесь идет не все просто, потому что есть разные модели развития корпоративного образования. Есть немецкая модель, есть американская модель, есть советская модель. И вот здесь идет сейчас определенное выстраивание системы взаимоотношений. Но я думаю, что пройдет 2-3 года, и все это выстроится в стройную систему, потому что, по моим прогнозам, 2011 год, наверное, это год кадровой катастрофы, когда демографический спад достигнет своей ямы, и когда просто даже физически выпускников не будет хватать, чтобы закрыть потребности промышленности. Я уж не буду говорить там по отраслям. К этому моменту, я думаю, система взаимодействия между корпорациями, в том числе космической отрасли, и учебными заведениями, в том числе военными учебными, гражданскими учебными заведениями, работающими на космонавтике, они оформятся окончательно.
Единственный российский вуз, имеющий собственную орбитальную группировку малых научно-образовательных аппаратов, это Военно-космическая академия имени Можайского. Здесь на практике отрабатывают новые технологии летной эксплуатации перспективных космических аппаратов, проводят уникальные космические эксперименты. Здесь очень много студенческих разработок, говорит временно исполняющий обязанности заместителя начальника Военно-космической академии имени Можайского по научной работе полковник Николай Кужекин.
Академия уже достаточно долго работает над проблемой создания малых космических аппаратов. Мы смогли создать два аппарата, их запустили, они успешно летают, до сих пор находятся на орбите, курсанты с ними работают, снимают информацию, обрабатывают, управляют ими. Сейчас ведутся работы по подготовке очередного спутника к запуску. Это малые космические аппараты. Мы отрабатываем на них определенные эксперименты. То, что стоит очень дорого в космосе сразу проводить, либо нужно опробовать какие-то технологии, мы с помощью этих аппаратов мы отрабатываем. Ну, например, как себя ведет в космосе новая элементная база? Как не воздействует эта космическая среда?
Но это только начало, считает Олег Ипатов.
Перспектива есть. Это создание студенческо-космонавтико-технологических бюро, чтобы вот эти студенческие идеи отрабатывать на базе нано- и микроспутников, каждый из которых бы решал свою узкую утилитарную задачу. Вот в этом будущее. И вот, например, политика, которую проводит Европейское космическое агентство. Я был в таком учебном центре в Швеции, в городе Кируне, при Институте физики атмосферы. Там 46 магистрантов в области космического менеджмента из 6 университетов Европы учились на базе вот таких микроспутников создания приборов для исследования верхних слоев атмосферы, еще что-то. И использовался их потенциал. Я думаю, что мы пойдем по этому же пути.
Кроме того, говорит Олег Ипатов, чтобы довести блестящие идеи до натурных образцов, ученым часто не хватает денег, так что проблема финансирования не менее важна, чем проблема кадров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам с Дмитрием Волчиком. Тема сегодня — программа Каннского кинофестиваля, шорт-лист премии «Национальный бестселлер», фестиваль комиксов в Москве. Завершит радиожурнал «Поверх барьеров» передача Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Слушайте «Поверх барьеров» в 21 час, сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине число жертв катастрофы вертолета Ми-8 достигло 20. Рабочий, выживший при падении вертолета, скончался в больнице. Ми-8 разбился около буровой платформы «Таврида» в Черном море. Он вез на вахту сотрудников компании «Черноморнефтегаз». На интернет-сайт белорусской службы «Радио Свобода» в минувшую субботу была предпринята скоординированная хакерская атака. «Север», на котором содержится информация наших белорусских коллег, также обслуживает албанскую, азербайджанскую, таджикскую и другие службы «Радио Свобода», включая русскую, доступ к сайтам этих служб затруднен. Из Ингушетии выдворена гражданка США Мак Шеннон Ли. Назрановский суд Ингушетии признал, что она находилась в республике незаконно, так как не смогла подтвердить документально, что работает на неправительственную организацию Международный комитет спасения. Несколько локомотивных бригад Московской железной дороги начали забастовку, требуя повышения заработной платы. На Урале более 20 рабочих Хлобвинского биохимического химического завода объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты за 2007 год и первые месяцы 2008. В Китае в железнодорожной катастрофе погибли не менее 66 человек, более 250 ранены. Два поезда столкнулись на рассвете в провинции Шаньдунь на востоке страны. На севере сектора Газа в результате израильского удара погибли 4 человека, ранена их мать. Трагедия произошла, когда танковый снаряд попал в дом, где они жили. В Багдаде убиты 38 боевиков. По сообщению командования США, иракскими и американскими силами отбита атака на блокпост северо-восточной части Багдада. На борту затонувшего украинского судна, поднятого в понедельник со дна Южно-Китайского моря, обнаружены по последним данным тела 10 моряков, поиски останков еще 5 продолжаются. Министры иностранных дел России, Китая и Индии проведут в середине мая переговоры об укреплении сотрудничества. Встреча пройдет в Екатеринбурге. В Киеве премьер-министр России Виктор Зубков встретился с украинским премьером Юлией Тимошенко. Одна из главных тем двусторонних переговоров – сотрудничество в рамках Всемирной торговой организации, членом которой Украина станет 16 мая. Продолжаем нашу программу. Сегодня исполнилось 40 лет со дня выхода на экраны, на киноэкраны Советского Союза, кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Что происходит с жанром комедии сегодня? Почему попытки снять народную комедию обычно заканчиваются неудачей и в художественном, и в коммерческом смысле? Моя коллега Елена Фанайлова побеседовала на эту тему с пиар-директором компании «Другое кино» Яном Левченко.
Как трансформировался за последние, может быть, 15 лет жанр комедии? И возможно ли сейчас создать такое кино, которое получило бы такую популярность, как «Бриллиантовая рука»?
Такое кино, как мне кажется, сейчас создать невозможно не по причине отсутствия людей, которые были бы способны это сделать, и тем более не по причине отсутствия денег. Кино как таковое вообще сейчас очень сильно дифференцировалось, и структура этого рынка по сравнению с советскими временами существенно изменилась. Мы не пришли к тому состоянию, в котором находится, скажем, голливудский рынок. Мы более или менее близки к тому состоянию, в котором находится рынок европейский, исключительно по неким структурным показателям, не по финансовым, не по идеологическим. Советская кинокомедия, в частности гайдаевская, строится на сочетании разных сложных вещей, как минимум двух. Это эксцентрическая комедия, которая отрабатывает всякие советские мифы, над ними посмеивается, но так беззлобно, без такого двойного дна, которое должно подорвать устои, с одной стороны. А с другой стороны, это учебник жизни своего рода. Учит любви, учит простым чувствам, возвращает человека в некоторое более-менее стабильное состояние. То, что происходит сейчас в сфере отечественной кинокомедии, мне не хочется никого обижать, и даже называть имена не хочется, тем более, что их сложно запомнить. Попытки снять народную комедию, такие фильмы, как «Любовь, морковь», например, на предыдущие 8 марта, или в этом году тоже к 8 марта привороченный фильм «Всемогут короли» с перманентным таким Гошей Куценко в главной роли, это, в общем-то, нормальные попытки, да, но они в подметке не годятся, потому что это просто частный случай более-менее качественного отрабатывания денег на том уровне, когда не очень стыдно. Ну, когда все выходят из кинотеатра и говорят, ну, я думал, будет хуже, ничего нормального. Кинематограф не имеет консолидирующей силы, так сказать, того культового статуса, который он имел в те времена. Единственное, что, пожалуй, я могу сказать из позитива такого отметить, эксцентрические и сатирические комедии 90-х Александра Рогожкина, такие как «Особенность национальной охоты» и Сергея Овчарова «Сказ про Федота Стрельца удалого молодца» — это неплохой образец сатирического постперестроечного жанра, который избавлен от чернухи, остроумен, забавен и как бы сочетает в себе некоторые позитивные моменты.
Так считает Ян Левченко, пиар-директор компании «Другое кино». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:35. О других событиях мира культуры расскажет обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек.
В Соединенных Штатах стартовала акция «Караван грязных рук», вдохновленная актером и режиссером Шоном Пеном. Почти 300 человек отправляются на биодизельных автобусах из Калифорнии в Новый Орлеан. Участники каравана собрались на ежегодный музыкальный фестиваль в долине Коачелла, а завершат свое путешествие 4 мая на Новоорлеанском джазовом фестивале. Цель акции – вдохновить новое поколение гражданских активистов. Участники каравана будут выступать в различных городах США и помогать местным экологическим и правозащитным организациям, группам поддержки бездомных и ветеранов. В воскресенье Шон Пен выступил перед участниками фестиваля в долине Коачелла. Он призвал молодежь больше думать о политике и экологических проблемах. Как отмечают репортеры, его призывы не вызвали большого энтузиазма у зрителей, собравшихся послушать музыку. На фестивале Коачелла выступили более 100 групп. Среди самых заметных выступлений были концерты Принца, Роджера Уотерса и группы Portishead. Режиссер Кристоф Хагель поставил оперу Моцарта «Волшебная флейта» на строящейся станции берлинского метро «Бундестаг». Станция откроется в 2009 году на линии, которая соединит Бранденбургские ворота с новым главным железнодорожным вокзалом города. Пока же станция, которую журналисты назвали «Подземным собором», используется для культурных мероприятий. В частности, там уже была поставлена опера «Анге» о канцлере Ангеле Меркель. В новой версии «Волшебной флейты» птицелов по Гену превратился в бездомного, живущего на пособие. Эту партию исполняет Ян Плевка, бывший лидер рок-группы «Зелик». Постановка начинается с его пробуждения на станции метро. Дочь царицы ночи Помину арестовывают за то, что она едет без билета, а принца Томмино преследует не змей, как у Моцарта, а поезд. Фонтаны Версаля будут отреставрированы с целью экономии воды. Сейчас 4500 литров воды в час поставляется из Сены с помощью сложной гидравлической системы. В ходе реставрации планируется подвести к фонтанам дождевую воду, чтобы возместить 1,6 миллиона кубометров воды ежегодно. Реставрационные работы займут 5 лет и обойдутся в 25 миллионов евро. В кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует комедия о суррогатном материнстве «Ой, мамочки». Выручка от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд превысила 18 миллионов долларов. Более 14 миллионов собрала комедия «Гарольд и Кумар 2». Ее герои совершают побег из тюрьмы для террористов на военной базе Гуантанамо. Первую тройку рейтинга замыкает лидер предыдущего уикенда – картина «Сказочное царство», собравшая в прокате более 11 миллионов долларов.
Это была панорама новостей и культуры. Ее представил Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Недавний конфликт между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и командиром спецбатальона «Восток» Сулимом Ямадаевым, завершившийся фактическим расформированием батальона, продолжает оставаться темой комментариев в русском интернете. Об одной из таких публикаций мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший нашу традиционную рубрику «Политика онлайн».
Батальон «Восток» сдается Кадырову. И очень интересно, что происходит все это вроде бы в явном противоречии с интересами России, пишет публицист Дмитрий Травин в комментарии под заголовком «Счастливчик Рамзан», с которым можно познакомиться на сайте петербургского еженедельника «Дело». Травин напоминает, многие эксперты отмечали, что федеральный центр заинтересован в поддержке братьев Ямадаевых, представляющих на данный момент хоть какой-то противовес кадыровскому непросвещенному абсолютизму. Если позиции Рамзана еще больше усилятся, то Москве трудно будет хоть как-то настаивать на своих правах в Грозном. Кадыров может потребовать, с одной стороны, всех доходов от местной нефти, а с другой – вывода из региона остатков российских войск. И что тогда будет отличать Чечню от независимого государства, задает вопрос автор комментария на сайте «Дело». И сам же объясняет.
Все верно, логика экспертов правильна, однако основывается она, как мне представляется, на изначально ошибочном предположении, будто Путин с 99 года боролся за сохранение Чечни в составе единого государства. Так много нам говорили об этой великой цели, так славили победы российского оружия на Северном Кавказе, что трудно было не поверить в благие намерения по наведению конституционного порядка в чеченском субъекте нашей странной федерации. При этом каждый раз, когда эксперты или правозащитники обращали внимание на издержки кадыровского самовластия, Кремль полностью игнорировал предупреждения. Создавалось представление, будто не Кадыров находится на службе у Путина, а Путин работает в интересах Кадырова. Впрочем, на самом деле второе предположение столь же ошибочно, как и первое. Сегодня уже видно, что Путин, как человек умный и искушенный, не воспринимал чеченский конфликт столь же примитивно, как его воспринимали рядовые обыватели. Он понимал, что порядок там может навести лишь жесткий авторитарный правитель, пользующийся поддержкой известной части населения. Поэтому великодержавная риторика у российского президента всегда сочеталась с прагматичными действиями, направленными на сосредоточение всей власти в руках Кадыровых, сначала папы, а потом сына.
Как подчеркивает Дмитрий Травин, фактически Чечня независима, хотя, конечно, является сателлитом России и вынуждена постоянно оглядываться на Кремль. Это понимают и Путин, и Кадыров. Именно это было главной целью их совместной работы. А для тех обывателей, которые кормятся пропагандистским продуктом российского телевидения, создается иллюзия введения Чечни в конституционное поле России.
Впрочем, по-видимому, в основной своей массе россияне сами желают обманываться. Нет же у нас дураков, желающих поехать в Грозный и на своей шкуре испытать, как там практически функционирует Конституция. Все понимают, что гарантий она не дает никаких. Но за тысячи километров от Чечни находится много желающих кричать о том, как мы своей земли вершка не отдадим. Я и сейчас полагаю, что гораздо меньше русской крови пролилось бы, сделая Кремль в свое время ставку на Джохара Дудаева или хотя бы на Аслана Масхадова. Но так или иначе решено было ценой тысяч жизней наших сограждан сдать Чечню именно Кадырову. Это и произошло на практике. Во всяком случае, как показывает опыт соседней Ингушетии, ставка на выходцев из ФСБ, каковым является, например, местный лидер Мурат Зязиков, вне зависимости от их реальной способности поддерживать порядок, оказалась ошибочной. Жестокости в Ингушетии не меньше, чем в Чечне, а порядка, похоже, меньше.
Дмитрий Травин делает вывод. Становится ясно, что Рамзан Кадыров медленно, но верно должен укреплять позиции единоличного лидера собственного государства. Именно это он и делает в борьбе с братьями Ямадаевыми.
Прежде чем добивать батальон «Восток», Кадыров наверняка заручился поддержкой в Кремле. Там обещали не вмешиваться, не поддерживать слабых, каковыми являются Ямадаевы. Бойцы «Востока» это хорошо понимают, а потому переходят на сторону сильного, то есть кадыровскую милицию. Кстати, сам Сулим Ямадаев отмечал, что 75% амнистированных боевиков, работающих сейчас в милиции, это шайтаны, готовые при случае вновь начать открыто воевать против Москвы.
Как считает Дмитрий Травин, логично, что Кадыров, борющийся за независимость Чечни, опирается именно на бывших сепаратистов. И в этом смысле поражение Ямадаева есть еще одно свидетельство укрепления чеченской независимости, к которой так долго стремились и Путин, и Кадыров.
Я думаю, что в ближайшее время Рамзан Кадыров будет стремиться укреплять еще больше свое положение лидера Чечни, причем будет это делать по двум основным направлениям. Во-первых, он будет стремиться бороться со всякой оппозицией, которая есть внутри, и прежде всего не столько с той оппозицией, которая осталась от Дудаева и Масхадова, эти люди в основном уже работают в его милиции, а с теми бывшими соратниками по борьбе, вроде Ямадаева, которые вроде бы являются представителями той же самой российской власти. Кадыров будет стремиться добиться единоличного лидерства. А с другой стороны, он будет стремиться бороться и против Москвы, настаивая на том, чтобы Москва как можно меньше вмешивалась в чеченские дела, по возможности вывела оттуда все войска, передавала ему доходы от нефтяных разработок, а с другой стороны, осуществляла мощное финансирование из государственного бюджета. То есть Кадыров будет стремиться к тому, чтобы стать абсолютно единоличным властителем.
Мнение публициста Дмитрия Травина. Счастливчик Рамзан. Сайт петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине число жертв катастрофы вертолета Ми-8 достигло 20. Рабочий, выживший при падении, скончался в больнице. На интернет-сайт белорусской службы «Радио «Свобода» в минувшую субботу была предпринята скоординированная хакерская атака. Из Ингушетии выдворена гражданка США. Согласно решению суда, она не смогла доказать, что работает на неправительственную организацию Международный комитет спасения, таким образом нарушила правила пребывания на территории Ингушетии. Несколько локомотивных бригад Московской железной дороги сегодня провели забастовку, требуя повышения зарплаты. На Урале более 20 рабочих Лобнинского биохимического завода объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты за 2007 год и первые месяцы 2008. В Китае в железнодорожной катастрофе погибли 66 человек, более 250 получили ранения. На севере сектора Газа в результате израильского удара погибли 4 ребенка, ранена их мать. Трагедия произошла, когда танковый снаряд попал в дом. В Багдаде убиты 38 боевиков. По сообщению командования США, иракскими и американскими силами отбита атака на блокпост северо-восточной части Багдада.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Можно ли удержать инфляцию в России в пределах 10% в год в этом году? Это одна из тем сегодняшней панорамы новостей экономики. Ее представит Иван Трифилов.
Инфляция в России в 2008 году составит около 10%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. С 1 по 21 апреля, согласно официальным данным, темпы роста потребительских цен в стране достигли 1,1%, а с начала года 6%. Это означает, что в годовом исчислении, то есть по сравнению с концом апреля 2007 года, инфляция в России составила 14%. Для сравнения, в целом в минувшем году темпы роста потребительских цен достигли 11,9%, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Столь высокая инфляция, она была обусловлена притоком капитала в страну. Приток капитала был на рекордном уровне, и в итоге быстро очень росли золотовалютные резервы и денежная масса. Есть еще некоторые моменты, которые, ну не то чтобы настораживают, но приводят, так скажем, к раскручиванию инфляции. Это рост государственных расходов. Государственные расходы увеличились на 38%. Естественно, что на этом фоне инфляция у нас продолжает оставаться достаточно высокой.
Центральный банк России с 29 апреля повышает ставку рефинансирования с 10,25% до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в начале февраля 2008 года. Тогда она была повышена с 10%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Тем не менее, как считает заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко, в нынешних условиях изменение процентной ставки способно повлиять на проводимую денежную политику.
Те меры, которые предприняты Центральным банком и которые могут предприниматься в будущем, меры, направленные на снижение этой инфляции. В частности, это может быть и меры, связанные с удорожанием денег, это могут быть меры, направленные на какое-то ограничение кредитной экспансии. Поэтому я не могу исключить возможности какого-либо рода изменения ставок в сторону повышения.
Стоимость авиаперелета из Владивостока в Москву может быть снижена не более чем на 10%, сообщил губернатор Приморского края Сергей Даркин в ходе встречи с избранным президентом Дмитрием Медведевым. Большее сокращение тарифов, по его словам, будет затруднено прежде всего из-за роста цен на авиационное топливо. Ранее премьер Виктор Зубков потребовал от правительства сделать доступным для граждан страны сообщение между центром и отдаленными регионами.
Сегодня средний по цене билет на самолет из Москвы до Владивостока обходится человеку примерно в 30 тысяч рублей. Проезд на поезде в самом обычном купе обойдется в 13 тысяч рублей. И ехать придется неделю. О каком равноправии в доступности и качестве транспортных услуг здесь вообще можно говорить? Я считаю, что мы должны и они просто обязаны изыскать возможности и установить разумные для людей цены на пассажирские перевозки.
Российским властям необходимо принять решение о разделении Министерства здравоохранения и социального развития на два министерства, заявил председатель Совета Федерации страны Сергей Миронов. Такой же точки зрения придерживается и председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Перед каждым из этих ведомств стоят огромные задачи. Перед Минздравом реализация национального проекта здоровья, решение проблем с дополнительным лекарственным обеспечением. Но и точно так же перед потенциальным Министерством труда стоят грандиозные задачи, связанные с дальнейшим реформированием пенсионной системы, решением проблем, возникших в сфере социального страхования, решением вопросов, которые возникли сегодня на рынке труда, в особенности в связи с нелегальной миграцией. Поэтому мы полагаем, что создание двух отдельных ведомств, каждый из которых будет вести свое направление работы, было бы правильным.
Государственная корпорация «Ростехнологии», компания «Норильский никель» и холдинг «Металлоинвест» могут создать на паритетной основе консорциум для участия в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. О достижении такой предварительной договоренности, как пишет газета «Коммерсант», глава Ростехнологии Сергей Чемезов проинформировал президента страны. Запасы месторождения оцениваются в 20 миллионов тонн меди, а ежегодная планируемая добыча, примерно 190 тысяч тонн, составляет 15% годового производства этого металла в России. Другим претендентом на право освоения месторождения является консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Компания «Русские машины», входящая в холдинг «Базовый элемент», и американская General Motors прекратили переговоры о создании бюджетного автомобиля, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска, контролирующий холдинг. В декабре прошлого года General Motors сообщила, что ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России, входящим в компанию «Русские машины». При этом в качестве одного из направлений рассматривалась совместная разработка легкового автомобиля стоимостью до 10 тысяч долларов. В 2007 году General Motors, наряду с итальянской Fiat, претендовала на покупку 25% акций российского АвтоВАЗа. Однако этот пакет в итоге был продан французской компанией Renault. Курс доллара на сегодня 23 рубля 60 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 36 рублей 94 копейки, курс на вторник 36,95. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Это были новости экономики, их представил Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов, где после многолетнего спора между муниципалитетом Амстердама и наследниками Казимира Малевича в конце прошлой недели удалось найти компромисс. Рассказывает Софья Корниенко.
Спор между наследниками Казимира Малевича и амстердамским муниципалитетом шел вокруг 68 работ, в том числе 29 картин маслом, 6 гуашей и серии рисунков, которые художник оставил в Берлине в конце 20-х годов, а крупный амстердамский музей современного искусства «Стейделек» приобрел в Германии в 58 году. 5 работ, которые в минувший четверг в результате мирового соглашения переданы наследникам основателя супрематизма, наиболее ценная часть этой коллекции – знаменитое полотно «Письменный стол и комната» 1913 года и 4 абстрактные супрематические картины, написанные между 1915 и 1922 годами. Наследники убеждены, что когда ровно 50 лет назад амстердамские власти заплатили 120 тысяч гульденов немецкому архитектору Хуго Херингу за его коллекцию работ Малевича, сделка была совершена незаконно, так как Херинга нельзя считать собственником коллекции. Амстердамский музей «Стейделек», в свою очередь, настаивает, что этот факт на момент покупки голландской стороне не был известен. Однако голландская газета «Nieuwe Rotterdamse Courant» уже в конце 50-х годов обращала внимание читателей на то, что ни столичные власти, ни музей не желали комментировать сделку, придав ей характер полной секретности. По информации другой газеты NRC Handelsblatt, покупатель коллекции, тогдашний директор Стейделека Вильям Сандберг, знал, что Херинг не имел права на продажу находящихся у него на хранении работ Малевича, однако опасался, что если не действовать оперативно, коллективно, работы разойдутся по одной, и коллекцию уже будет не собрать воедино. Сегодняшний директор музея Стейделик Хайс Ван Тайл рассказал в телефонном интервью. Мы очень рады, что тяжба наконец закончилась и что было найдено решение, удовлетворившее обе стороны. Ведь компромисс также может приносить удовлетворение. Значительная часть коллекции, права на которую были оспорены, остается в Амстердаме, 24 картины маслом. Впервые свои претензии к Нидерландам по поводу коллекции через советское посольство в Гааге предъявили в 1975 году дочь и внучка Малевича, но претензии были отклонены. Во второй раз наследники Малевича повторили попытку добиться справедливого решения вопроса уже после распада Советского Союза в 1992 году, также безуспешно. С 1999 года интересы наследников, которых на сегодняшний день 35 человек, представляет нью-йоркский адвокат Ларри Кей, который прославился благодаря аналогичному делу еврейской семьи Гаутстикеров об утраченных ими во время Второй мировой войны предметах старинного искусства. Судебный процесс против амстердамских властей начался в 2004 году в США, где в то время проходила экспозиция из коллекции Стейделика. Хайс Ван Тайл. Мы долго совещались и решили вынести встречное предложение. Предложить наследникам несколько картин, которые, по мнению наших кураторов, являются наиболее репрезентативными на этот период творчества Малевича. В то же время мы постарались сохранить оставшуюся в музее коллекцию в максимально связанном цельном виде. Сегодня в амстердамском Стейделике хранится самая крупная коллекция картин и рисунков Казимира Малевича в мире. К работам, приобретенным у Херинга, в 90-е годы добавилась знаменитая коллекция русского авангарда, которую коллекционер и близкий друг Малевича Николай Харджиев вывез в Амстердам. Многие считают, что эта харджиевская часть коллекции в музее оказалась незаконна, так как Харджиеву удалось перевести картины, рисунки и архив через границу с помощью целого ряда нелегальных, до сих пор нераскрытых операций. Однако не стоит забывать, что и Херинг, и Харджиев долгие годы рисковали жизнью, чтобы спасти эти лучшие образцы авангардного искусства. Один от кампании против дегенеративного искусства в нацистской Германии, другой от всевозможных аналогичных кампаний против запрещенных художников в СССР. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Итак, тема информационных часов программы «Время свободы» исчерпана. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах, как всегда. Пожалуйста.
Добрый вечер, Андрей. Открою программу с рассказа о российско-украинских отношениях. Сегодня премьер-министр России Виктор Зубков провел переговоры в Киеве. Почему Кремль несколько беспокоит перспективу вступления Украины во Всемирную торговую организацию? На этот вопрос отвечают эксперты программы. Тбилиси просит у НАТО защиты от Москвы. О чем именно идет речь? Как Североатлантический союз, по мнению грузинских властей, мог бы помочь в конфликте вокруг независимости Абхазии и Южной Осетии. Машинисты московских электричек требуют повышения зарплаты. Каким последствиям может привести забастовка на транспорте? Вот таковы главные темы эфира. Программу, как всегда, начну в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего информационных, итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Наш гость, секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия», руководитель ее фракции в Государственной Думе Николай Левичев, ведет сегодня «Время гостей» Михаил Соколов. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В храмах Украины прошли поминальные молебны. Дату вспоминали и на Чернобыльской
АЭС. Опасность распространения оружия массового поражения очень высока.
Жаль, что мы живем в Казахстане, у нас нет ни клочка собственной земли.
Годовщину победы маджахедов враги попытались сорвать празднование и посеять страх.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».